Я бы хотел, чтобы мы сегодня вспомнили, ну, как внимательно посмотрели на одну историю в жизни Иисуса Христа. Это его беседа с Никодимом. Находится это в Евангелии от Иоанна, 3 главе, с 1 стиха. Я хочу, чтобы мы прочитали. Найдите, да? Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал, „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся сему, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус, отвечая, сказал ему: „Ты, учитель Израилев, этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если же я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не поверил во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к нему, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны“». Вот такая вот у них была беседа. До 21 стиха. Такая у них была беседа. Если вот смотреться внимательно в эту, вот, в эту беседу, о чем Иисус говорит с Никодимом? Если так вот. О спасении. Иисус говорит с Никодимом о спасении. То есть Он говорит этому человеку, так же, как и всем остальным людям, о спасении, о том, как спастись. Да? И обратите внимание, что там свои какие-то обстоятельства во всей этой истории, да, что вот этот фарисей приходит к Иисусу ночью. Почему? Потому что боится, потому что, Иисус был такой очень, как это назвать, неоднозначный, что в те времена проповедник, да. Как сегодня говорят вот о некоторых личностях, да, он неоднозначная такая личность, да, потому что, то есть, о нем очень много спорили. И много очень было о нем таких вот распри, да, одни говорили, что он плохой, потому что он тут смущает народ, он тут как-то, так сказать, у него какие-то чудеса есть, да, но они какие-то неясные, то есть вот что-то да бесы кричат, что он Сын Божий, и как-то его прославляют, там еще какие-то там моменты там непонятные, да, то ли он там от силы Вельзевула, то есть от дьявола он тут изгоняет, это самое, на дьявола работает, то ли другие говорили: нет, он от Бога, он на самом деле Божий человек, он говорит так, как никто другой не может. И это, в общем-то, очень такая, было много очень версий. То есть он был неоднозначный проповедник. И Никодим, он, боялся быть запятнанным таким вот открытыми симпатиями к Иисусу Христу. И боялся быть как-то так вот увлеченным в дружбе с Иисусом Христом, потому приходит к нему ночью. Но приходит, тем не менее. И приходит с ясным осознанием, он исповедует свое сознание, он говорит: мы знаем, что ты учитель от Бога. То есть, ну, я понял лично, что ты от Бога, да? Ты Божий человек. Не верю этим глупостям в то, что ты там от дьявола там или еще от чего-то там, какие-то там у тебя эти вещи происходят нехорошие. Нет, ты Божий человек, да. И когда он это вот, ну, исповедал, то Христос начал говорить ему о спасении. И начал говорить с самого главного. То есть, что он должен, что он обозначил, как вот рождение свыше в 3 стихе. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот это вот, ну, как бы сказать, самое главное, с чего, ну, как бы, самая главная весть о спасении, которую должен услышать человек. Я еще раз подчеркну, это самая главная весть о спасении, которую должен услышать человек. Да? Потому что, ну, без этого, он говорит, если кто не родится свыше, он не может увидеть Царствие Божие. То есть этот человек не спасется, если человек не родится свыше. И дальше у них беседа, она как раз вот вокруг вот этого вот явления построена, да, Никодим спрашивает, а что это такое, почему это, как это возможно, Иисус ему объясняет, насколько это возможно объяснить словами, да, и на примерах каких-то объясняет, вот об этом сегодня немножко подробнее посмотрим, поговорим, но я хочу ваше обратить внимание, да, в отношении, ну, как бы сказать, на самого Никодима, на личность Никодима, да, потому что, как сказать, какие люди могут надеяться на спасение, да, какие люди могут надеяться на то, что вот они могут быть спасены, какие люди, ну, люди с какими качествами, иными словами, могут сказать, ну, что вот я имею такую надежду, что я буду спасен. Обратите внимание, Никодим, то есть, кто это такой, да, он говорит, начальник иудейский, то есть, понимаем, что туда, ну, попадают люди, ну, с хорошей репутацией, да, то есть, однозначно о Никодиме можно сказать, что он хороший человек, порядочный человек, или нет? Да, потому что он начальник иудейский. Начальник иудейский – это не какая-то, ну, как сказать, это не какая-то там должность по наследству или еще что-то такое. То есть в начальники иудейские можно попасть, только имея хорошую репутацию, да? То есть потому что эта должность была, ну, как выборная, что ли. То есть туда не попадали люди проходимцы, туда не попадали люди бессовестные, туда не попадали люди как беспринципные, да? Туда не попадали люди, ну, как бы сказать, безбожные там или еще какие-то. Да, туда попадали только люди со всех сторон положительно, тем, кому народ доверяет. То есть однозначно это был человек хороший, да? А сегодня люди говорят, это хороший, порядочный человек, о таких людях сегодня могут сказать, да? Причем это человек очень-очень хороший, очень высокоморальный и так далее, да? Так вот, Никодим был вот таким вот хорошим человеком, высокоморальным, то есть на самом деле порядочным во всех своих, ну, как бы положительный во всем, да. Кроме того, этот человек еще был еще и набожный. Этот человек был еще и набожный. То есть что это значит? Это значит, что со стороны, ну, как бы сказать, ну он не был увлечен в каком-то там безбожии или беззаконии, или в каких-то там богохульствах, или еще в каких-то вещах, да? Он совсем, со всех сторон абсолютно положительный был в этом плане, да? То есть он ходил в храм, он поклонялся Господу, он молился, он постился, он читал Писание. И более того, он это Писание знал. То есть знал почему? Потому что Иисус говорит, ты учитель Израилев. То есть он это Писание знал, и он даже учил этому Писанию. То есть он знал Библию, ну, в смысле, ну, на тот момент Тору, которую он имел. Он любил эту Тору, да, читать. И он ее, ну, как бы сказать, пропагандировал, как это сейчас называется, среди населения, обучая других вот тому, что он сам знает и так далее. Так вот, посмотрите, человек хороший, со всех сторон порядочный, человек набожный, да? Человек, знающий Писание, но он не спасенный. Слышите меня? Поэтому нужно ясно и четко осознавать, что знать Писание, ходить куда-то там, поклоняться Богу, быть порядочным человеком, этого недостаточно для того, чтобы тебя приняли небеса. Этого недостаточно. Почему? Потому что все равно, ну, как бы сказать, я всегда говорю, что в нашей вот этой вот бочке меда даже человеческой всегда найдется какая-то ложка дегтя, которая все это дело испортит. И Божья, ну, как бы сказать, и Божья справедливость, Божьи стандарты, они на самом деле, ну, намного превосходят даже самые смелые наши, ну, как бы сказать, предположение, да, в отношении, потому что Господь сказал, то есть Бог дал правила свои, Бог дал свои стандарты, и Он сказал, вот посмотрите, хотите быть совершенными, да, вот вам заповедь, да, если вы какую-то одну заповедь нарушаете, то тогда вы становитесь виноватыми во всем. То есть становитесь виноватыми во всем. Что это значит виноватым? Я 10 заповедей там. И мы их помним, да? То есть, что Господь один, там, еще какие-то там, помни дальше что? Помни день, субботний, святи его, там, еще остальные, и так далее, и так далее, и так далее. Все от 1 до 10, там, не укради, там, и в отношении, там, первых, по-моему, 4 в отношении Бога, остальных 6 в отношении человека. Но все эти заповеди, он говорит, если в одной какой-то согрешил человек, да, даже там есть такая последняя, написано «не пожелай». Да? Если человек не убил, не украл, но пожелал чего-то, то есть он уже становится виноватым и виноватым перед этим всем законом. Почему? Потому что этот закон, он, ну как бы сказать, он, ну как и сегодня так же. Как и сегодня так же. Любое нарушение сегодня, законодательство такого, то есть оно делает тебя виноватым перед государством, и на тебе уже всегда стоит клеймо преступник. Там, ты не обязательно нарушить все статьи Уголовного кодекса. Достаточно нарушить одну, и на тебе уже будет стоять клеймо преступник. Да? То есть так же самое, то же самое и в отношении Божьих заповедей. Поэтому когда мы видим это, мы должны понимать, что у Бога есть стандарты, они очень высокие. Такие настолько высокие, что человеку самому невозможно, и я еще раз говорю, этот человек очень старался, этот человек имел очень большой потенциал, этот человек на самом деле очень много сделал в своей жизни, проработал, как это говорится, столько моментов в своей жизни, что я думаю, что не каждый из нас, а может быть и никто из нас столько не имел по плоти, как имел этот человек, да, в отношении дел своих, чем какими делами, которым мог попалиться. Павел в отношении себя говорит, я из фарисеев, по правде закона и непорочный, то есть он тоже очень много сделал для того, чтобы, очень много старался, очень много работал для того, чтобы, исполнить все, что ему казалось правильным, все, что ему казалось нужным для Бога. Так вот, я к чему это все? К тому, что на самом деле без Бога, мы должны понимать, что Господу нужно приходить с большим смирением, потому что ничто человеческое, самое лучшее, что мы можем ему предложить, его не устроит. Самое лучшее, что мы можем предложить Богу, его не устроит. Мы не можем прийти к нему и сказать: «Господь, я старался». Мы не можем прийти к нему и сказать: «Господь, я, как это сказать, много чего достиг». Но ты все равно не достиг того, что Бог хотел. И ты все равно старался недостаточно, чтобы сделать, потому что, что толку старался, да? Мы же не потому что нам интересно не старание, нам интересен результат всем, да? Представьте себе, вы наняли мастера себе сделать ремонт, пришли, а там, извините меня, только одна стена поклеена, да, а везде остальное, так сказать, все в развале, да, и мастер просит: пожалуйста, заплати мне за ремонт. Ты говоришь: за что? А он говорит: я старался. Как вам такой результат? Заплатите вы ему, скажете: молодец, ценю твои старания, но как там жить? Как жить в этом доме, да? Поэтому нам на самом деле важен результат. Нам важен результат, и Богу важен результат. Потому что почему там? Потому что мир так устроен. И мы не можем прийти к Богу и сказать: я старался. Или мы не можем прийти к Богу и сказать: извини, я не знал. Или еще какие-то моменты. Да? Потому что у Бога есть стандарт. У Бога есть на самом деле для нас тот стандарт, ниже которого мы не можем удовлетворить его же пожелания, требования к нам. И это очень-очень серьезно, послушайте. Почему? Потому что, еще раз говорю, вот этот человек приходит к Иисусу Христу, и Христос говорит: если человек не родится свыше, он не увидит Царство Божие. Он не увидит Царство Божие. И здесь на самом деле, это истина, которая никаким образом невозможно обойти. Это истина, которую никто и никак не сможет обойти. Не сможет. Ни посещение наше там храмов или домов молитвы, ни наше чтение Библии, ни наши какие-то там религиозные практики, по сути дела, они не дают нам какого-то права встать перед Богом и сказать: Господь, вот я пришел, да, ты сейчас вот принимай, как это, подарок. Никто из людей, ну, как не может себе такого, ну, не позволить перед Богом, не сделать перед Господом. Потому что на самом деле это так. Христос об этом ясно и четко говорит здесь, вот в этих словах, в этом месте Писания. Единственное, что может спасти человека, это рождение свыше. Он говорит: должно вам, то есть обязательно, без этого невозможно, еще раз повторю, обязательно каждому родиться свыше. Без этого не увидеть Царство Божие. Как своих ушей, как говорят, там, или еще что-то такое. То есть, ну, сейчас вроде зеркала есть, но это не так, не помогает в отношении Царства Божьего. Мы понимаем, что невозможно никак, никому, нигде, ни в коем случае увидеть вот это Царство Божие без рождения свыше. То есть для человека это обязательное условие спасения. Если это в вашей жизни, в моей жизни, в жизни любого, кто стремится к Богу, не произойдет, этот человек не увидит Царство Божьего. Он не сможет туда войти. Он не сможет соответствовать тем стандартам, которые Господь дает. Он не сможет посмотреть Богу в глаза и сказать, что: Господи, я не знал, или я старался, или я может быть, сделал вон сколько уже, и так далее. Это очень и очень и очень серьезно. Почему? Поэтому Господь, Он здесь начинает с самого важного, беседу с Никодимом, и показывает сразу же, ну, на самом деле, вот этот вот путь, куда нужно идти, к чему нужно стремиться. И Он говорит: невозможно увидеть Царство Божие, если ты не родишься свыше. Никодим, соответственно, сразу как человек, ну, как бы сказать, человек, который, как это сказать, целеустремленный, волевой и начитанный, грамотный, он, ну, сразу растерялся. И он говорит: а как это может быть? Он говорит: я уже старый, ну, в смысле, как вообще опять родиться-то? Ну, если говорить о рождении. Как, говорит, опять в утробах матери, и опять, ну, как рождаются еще? Я знаю, что только так рождаются. У мамы из утробы, что называется, выходит ребенок на свет, начинает расти, начинает развиваться, там, начинает там его воспитывать, там, как-то так его образовывать и так далее, и так далее. Надо начинать, ну, как, и он говорит: как это возможно для меня теперь, сейчас? Как это? Да? И это об этом четвертом стихе, да? Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он опять войти в утробу матери своей родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. В отношении воды, да, здесь вот в данном случае и духа, как сказать, на что он намекал? Очевидно, на крещение, которое ну, как сказать, бывает в жизни человека. Возможно, на слово, потому что такое вода? Вода – это было символом очищения человека. Вода всегда, ну, водой мы моемся с вами, да? И потому Господь взял образ воды, как бы сказать, как символ очищения человека, да? То есть человек должен быть очищен. Очищен через покаяние, очищен через Слово Божье. Потому что водой, или, допустим, там бане возрождения еще упоминается, там вода употребляется как символ Слова Божьего. И вот эти все, ну, моменты, наверное, на это намекают. Но и еще момент, он говорит, и духа, он говорит, не может войти в Царствие Божие. И дальше он продолжает. Рожденное, говорит, от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Рожденное, говорит, от плоти есть плоть. То есть ты, Никодим, то, что ты родился в хорошей семье, в набожной, то, что тебя воспитали хорошо, да, то, что тебе, ну, дали такое, ну, как бы сказать, то, что ты вот такой хороший человек, да, но ты от плоти. То есть это уровень плоти. И плоть, она Царство Божие не наследует, написано в послании к Римлянам. Плоть, она Богу угодить не может, тоже написано в том же послании апостолом Павлом. То есть наша с вами плоть, самое лучшее ее старание, самое лучшее, самые высокие ее порывы, они до Царства Божьего не достигают. они до Царства Божьего не достигают. И поэтому нужно понимать, он говорит, что рожденное, говорит, от Духа есть Дух. Потому он говорит, должен человек пережить такую вещь, которую, вот как бы сказать, так как он родился однажды от мамы, да, также человек должен родиться когда-то от Духа Божьего, родиться от Бога. Да? Это, это вещь от нас, что называется, не совсем зависящее рождение такая, да, потому что мы же там не планировали, когда мы родимся. Я не знаю, вообще всех устраивает их день рождения, да? Всем даты нравятся свои, да? Нормально, да? В основном нормально, да? Мой отец родился 1 января. Да, поэтому, его день рождения никогда не замечала. Не замечали, да. Меня угораздило 2 ноября, да, это вот на день всех умерших родился. Если бы мы планировали дату своего рождения, наверное, бы выбрали немножко другие даты. Это самое, там, я не знаю, как там, кто еще. Да, летом гораздо интереснее праздновать день рождения. Можно там на природу выйти, там солнышко светит и так далее, и так далее. Вот. Но мы не можем спланировать день своего рождения, от нас это не зависит. Мы пришли в мир тогда, когда мы пришли. И родились тогда, когда мы родились. От нас это не зависело, да? Так вот, как это зависело от наших родителей. Так вот, также и рождение свыше, оно не совсем зависит от нас. Почему? Потому что это от Бога прежде всего. Да? Это Божье желание и Божье намерение и Божье действие. Только духовное. Потому он и говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. И дальше он добавляет в 7 стихе, он говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, потому что должно вам родиться свыше. И дальше он просто приводит какие-то признаки рожденного свыше человека с 8 стиха. Он говорит, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда уходит, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим не понимает, дальше спрашивает, как это может быть? Христос просто приводит признаки рожденного духа. Он не объясняет ему, как подробно, там, пошагово родиться свыше. Он говорит, что у живого человека так, да? Живой человек, он слышит голос Божий. Он не знает, откуда этот голос приходит, не знает, куда уходит, но говорит, рожденный свыше человек, живой для Бога человек, он слышит этот голос. Он должен слышать этот голос. Иначе, если ты этого голоса не слышишь, соответственно, ты не рожден от Духа, не рожден от Бога. Вот такая вот интересная история. Он просто говорит о признаках рожденного свыше человека здесь. Очень коротко, один из признаков такой. И дальше он направляет Никодима на тот путь, который может привести его к рождению свыше. Посмотрите. С 11 стиха. С 11 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуют о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». И он говорит он говорит о себе вначале, то есть, я еще раз напоминаю, Христос направляет Никодима на путь, как когда человек может родиться свыше. Он направляет его туда, он разворачивает его в ту сторону правильно. Почему? Потому что Никодим, он как-то так, где-то стоит куда-то не на том пути. Он думает, что сам что-то сможет, он думает, что сам как-то стараниями своими, усердием своим, там, набожностью своей, там, каким-то служением своим сможет как-то расположить к себе Бога, чтобы войти в небесное царство. Но здесь Христос его направляет и говорит, послушай, говорит, есть один единственный, кто знает, как туда попасть, да? И этот один единственный кто? Иисус Христос. Этот единственный один, он Иисус Христос. Он говорит, я свидетельствую о том, что видел, говорю о том, что знаю, да? И никто не знает, никто не восходил, никто не знает туда дороги, 13 стих. Как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Никто туда дороги не знает, никто не может понять, как туда попасть, никто не знает, как вообще туда добраться, кроме того, кто оттуда пришел. Никто, кроме того, кто оттуда пришел. И он об этом очень ясно и четко здесь тоже говорит Никодиму, чтобы на самом деле правильно его сориентировать. То есть наше с вами спасение, наше с вами рождение свыше, оно неразрывно связано с Иисусом Христом. Оно неразрывно связано с Иисусом Христом. Он вот альфа и омега, первый и последний, начало и конец этого пути. Он единственный, он говорит, я дверь, я путь. И много-много вот этих вот метафор употребляет для того, чтобы люди поняли и уцепились, ну, за эту мысль, что кроме Христа никто не поможет. Что кроме Христа никто не направит. Что кроме Христа никто не спасет. Кроме Христа никто не сможет, ну как, нету другого. Нету другого. То есть, и чтобы на самом деле поняли, что, ну как бы сказать, что Он это все для нас. Он это все для нас. Нету, ну, как Павел пишет о таком явлении, он говорит, я, говорит, все то, что имел до Христа, все то, что имел до встречи со Христом, выбросил как мусор. За ненадобностью. Почему вы мусор? Что такое мусор? Кто знает? Бывшие нужные вещи. Самое лучшее определение. Мусор – это бывшие нужные вещи. Да? Посмотрите в мусорку сегодня. Там нужные вещи лежат, бывшие. Ну, когда-то бывшие, да? Кулек от хлеба. Нужно? Нужно, очень нужно. Хорошая вещь. Что там еще? Кулек от молока. Нужно? Очень нужная вещь когда-то была. Что ж вы его, как бы его иначе домой принесли, да? Что там еще валяется? Огрызки от яблок. Да, мебель выставляют там и так далее. То есть бывшие нужные вещи. Он говорит, когда-то все это мне было нужно. Но как только, говорит, я познакомился со Христом, как только, говорит, я этого Христа узнал, я, говорит, все это выбросил как мусор, как ненужное что-то. Как вообще, ну, не, я понял, что это мне никак не поможет, это мне никак не пригодится, это мне никак ничего не даст вообще в отношении Царства Божьего. Один Христос. Один Христос. И люди должны это понять, люди должны это увидеть, люди должны это, ну, почувствовать в отношениях своих с Богом, что Христос, Он единственный, кто способен взять нас буквально за руку и привести в этот небесный дом. Христос единственный, кто способен помочь человеку, ну, обрести небесного Отца, родиться свыше. Другого варианта нет. Никодим прикинул. И не видел никакого варианта родиться свыше. Он говорит, как это возможно? В утробу обратно? Не залезу, да? Да и невозможно это. Нет обратного, как это сказать? Процесс необратимый, да. Просьба мамы, роди меня обратно, не работает. Мы это знаем. Если для человека это невозможно, то это возможно для Бога. Невозможно для человека, возможно для Господа. И это тоже, ну, как бы добавляет нам смирение и добавляет нам здравомыслие в плане нашего отношения ко Христу, в плане нашего внимания ко Христу, в плане нашего какого-то, ну, дорожить и ценить то Христа еще больше, еще сильнее. Потому что других вариантов у нас с вами нет. Других вариантов у нас с вами нет. Еще раз скажу, не набожность, не какая-то там, не какая-то религиозная практика, не порядочность, не внутренняя какая-то дружба с совестью, никакие абсолютно человеческие, хорошие, высокие мотивы, стремления и так далее, они не дают человеку права войти в небесное царство. Только рождение свыше. И на что оно похоже, это самое, продолжаем дальше, да, и когда... Он говорит Никодиму, как туда попасть, да? Он говорит, есть одна единственная личность, которая способна тебя туда привести. И это вот, ну, Иисус Христос, я, да, как он обращается. Это первое. Ну и дальше он намекает на миссию Иисуса Христа, на спасение. Он говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он намекает на одну древнюю историю, которая описана в книге чисел, в 21 главе. Я прочитаю, чтобы напомнить вам. 21 глава. 4 стиха. Книга чисел, 21 глава, 4 стиха. Посмотрите. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога, против Моисея: «Зачем вывели нас вы из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Нет здесь ни хлеба, ни воды, душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя», то есть на шест. «И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на бедного змея, оставался жив. Вот такая вот история древности была. Да? И мы знаем, что этот вот медный змей был прообразом как раз Иисуса Христа. Да? И за грехи, да, из-за грехов человеческих, а именно вот в данном случае ропот, это самое, они там никого не убивали, не прелюбодействовали, не воровали, не пьянствовали, не развратничали, там, ну что там еще плохого они не делали, в карты на деньги не играли, да, что там, из смертных грехов еще мы знаем, страшненьких таких безобразных, да. Они просто сидели и бухтели где-то там у себя, да, дома, в шатре, я не знаю, да, и говорили там, что они, чем недовольны были. Жизнью недовольны. Кто из нас доволен жизнью совершенно полностью? Страшно стало, да? Ну, надеюсь, от чистого сердца вы довольны жизнью. Так вот, сидели, бухтели, да, недовольны жизнью. Почему? Недовольны едой, которая там по это самое попалась, недовольны обстоятельствами, недовольны путешествием, недовольны жарой, достаточно часто из уст даже верующих людей можно услышать такие вот бухтения, да, когда вот, тут жарко, тут холодно, тут это самое там дует, тут вот, тут там есть нечего, или еда плохая, если она есть, а если это самое там, или еще какая-нибудь там, да, и цены на нее такие большие, и там и то, и сё, и пятое, и десятое там, и, да, и все что-то мало, и все чего-то там, да, да. Вспоминает, а раньше в Египте как хорошо было, вот, а в Советском Союзе как хорошо было, колбаса там и то, и сё. А как молодой был, да, так все зубы были. И вот начинается, да, вот такое вот недовольство. Казалось бы, что такого? Где беда? В чем зло? В чем зло? Но видите, Бог спас их от рабства. Бог вывел их по их же просьбе, из произвола. Бог ведет их в обетованную землю. Бог заботится о них. Да? Бог все дает этим людям. И людям мало. Люди недовольны. И вот у человека есть такая особенность. Вот что ему не дай, он все будет недоволен, да? То есть это самое. То, как это говорится, кровать слишком, да, мягкая или слишком жесткая, то квартира слишком маленькая, то потом слишком большая, то там, да, то подушка там слишком неправильная и так далее. То есть все не так. И это очень свойственно человеку. Очень свойственно, к сожалению. И этот, грех, на самом деле грех. Почему? Потому что Бог тебе все это дал. Да? Бог тебе все это дал. Я помню случай, может, рассказывал здесь, как ты учился, когда в колледже библейском. Нас кормили в столовой заводской. Это самое, в одной Вильнюсе. И, это были 90-е, еще, знаете, там, не всегда еда, тем более заводская, столовская была, еще остались советские повара, которые умели испортить продукты, основательно, то ли украв их, то ли, не знаю, что туда накидав, я не знаю, то есть, ну, да, сэкономить, я не знаю, что-то такое, но были такие, да, сейчас таких уже столовок, наверное, не встретишь, потому что как-то все сильно исправилось, но если кто помнит советские времена, там такие столовые были, и вот как раз вот такую столовую мы ели. Это самое. Ну и мы, как эти благочестивые студенты библейского колледжа, всегда перед обедом, там, несмотря на то, что кругом там братяги сидят, мы с ним сядем, помолимся. Господь, благодарим Тебя за эту пищу. Это самое. Благослови, освети и так далее, и так далее. Ну и я тоже так помолился, сижу, ем невкусно. Невкусно. И начал бухтеть. Да? Это самое. Да что ж такое? Как такое возможно есть, и так далее, и так далее. И меня вот мой там сотоварищ, этот самый однокашник, он говорит, это, так ты ж подожди, ты сейчас молился? Молился, да, благодарил Бога, благодарил. Ну так, если благодарил, так что ж ты бухтишь, да? Сиди ешь, если поблагодарил. И да, таки, все мы, ну, мы должны понимать, что человеку это свойственно. Что нам всегда чего-то там, то холодно, то жарко, то недосолили, то недоперчили, то одно, то другое. Все не так, да? Но это Бог тебе дал. Нужно понимать, что Бог тебе это дал. Написано, что Господь дает всем людям все необходимое для жизни и благочестия. И Господь дает время, сколько нам прожить здесь, именно столько, сколько нужно нам, а не другому человеку. И Господь дает место, где человеку жить, именно для тебя. Оно, это место наилучшее. В другом месте, видно, тебе было бы хуже жить. Да? И человеку дается и отмеряется вот ровно столько всего, я подчеркиваю, всего, чтобы этот человек мог искать Бога, не найдет ли и не ощутит. Согласно вот тому, что Павел говорит в Афинах. И мы должны, ну, это, ну, как бы понимать и принимать от Бога. Как это сказать, там, справедливо, это несправедливо, как это, честно, это нечестно, там, и так далее, это не тебе судить, потому что Бог над всем этим стоит. Бог над всем этим стоит. Если Господь тебе отмерил столько, да, а другому столько, то значит, тебе столько нужно, а другому столько нужно. Это тяжело нам, которые хотят быть судьями, которые хотят все сами мерить, сами как бы отобрать и поделить, а всегда не удается, потому что у соседа кучка всегда больше, чем у тебя, даже поделенная. И как-то вот, ну никак, да, с нашими глазами заведущими и руками загребущими не удается нам все сделать так, как мы даже хотим. Поэтому Господь так вот устроил этот мир, да, и сказал, ну, что каждому он отвел столько времени, сил, возможностей, средств, сколько ему надо для того, чтобы он нашел Бога. Не для того, чтобы он был в шоколаде и как сыр в масле катался, а для того, чтобы он Бога нашел. Понимаете? Потому что главная цель нашей жизни – это Господа найти. Это Господа найти. Поэтому когда, ну, мы с вами ропщим, это явно нехороший признак, потому что таким образом мы обвиняем Бога, то, что Он несправедлив, то, что Он не умен, да? То, что Он не, как это сказать, не наблюдателен, не бодрствует над тем, что вот Он сотворил, да? То есть, что вообще Он, ну, как бы сказать, ничего не понимает в управлении землей, в отличие от нас. По большому счету это так или нет? Да, и мы всегда готовы предложить ему свои услуги, но боюсь, что он в наших услугах не нуждается. И вот эти ребята начали роптать, что, мол, идем не туда, жизнь не такая, еда не такая, все не такое. И написано, ну, как бы сказать, Бог допустил змеев. Да, там водится много змей, в тех местах, да, достаточно ядовитых. Вроде они шли где-то недалеко от каких-то там, вот, ну, вроде камышей, да, я так читал в одном месте. И в общем-то, ну, случилась такая вот беда. Как я уже много раз говорил, на югах змеи очень ядовитые, в отличие от наших. Вот. И я, ну, вчера заглянул там немножко там на один израильский сайт, где-то статистика, сегодняшняя уже статистика с медициной, со всем чем, ну, как бы сказать, каждый пятый укушенный умирает.
даже с современной помощью. Это самое. Это достаточно высокая смертность, да, то есть 20% получается, даже больше, 20, ну, где-то около 20, плюс-минус. Вот. И, как сказать, когда вас кусают, кого-то кусала, нет змея. Ни одного человека не кусала здесь. Как вам повезло. А вот израильтянам не повезло. Их кусали. Их кусали и кусали сильно, и написано, немало людей умерло из этого, ну, как вам сказать, вот из этого, из этих вот. Они все, ну, разные змейки, да, но то самое, там, я вот посмотрел, там самое распространенное, там вот это вот, в Израиле змея вырастает до 1,5 метра, такой вот шланг, извините, да, и маленькие тоже не лучше, та же там песчаная эфа, там, если она там присутствовала, да, или там вот эта вот змеюшка, оно неприятная вещь. Почему? Потому что, во-первых, болит, когда укусил, да, во-вторых, там начинается вот этот вот, ну, как сказать, чернеет это вот место, потом начинается отек, это вот такое классическое, вот это самое, начинает прыгать сердечко, то бьется, то не бьется, начинает скакать артериальное давление, соответственно, очень сильно, да, то есть это головокружение, в глазах темнеет, ужас, на самом деле подкрадывается к сердцу человека в отношении того, что скоро помру. И это один из симптомов, кстати. Страх смерти – один из симптомов от укушенного. Я тоже читал это вот на том же сайте израильском. Это самое, этот, если есть, не дай бог, какая-то хоть немного аллергия на это дело, то быстрая смерть. Если как это сказать, если аллергии нету, то это, ну, как такая, может быть, медленная и мучительная смерть. Поэтому вот не мгновенная, но я говорю медленная, но мучительная смерть. У разных змей по-разному, да, у одних там вот у эфы начинается кровотечение сильное, потому что перестает сворачиваться кровь, и начинается, ну, где во всех слабых местах, на слизистых, то есть начинаешь там, может кровь там из носа пойти, из горла, из кишечника, там кровоизлияния какие-то начаться и так далее у человека. Это самое. И там удушки и все остальное, все эти прелести. То есть вот такие вот ужасы переживали израильтяне. И пришли к Богу, ну, в смысле, прибежали к Моисею и сказали, вот спаси, пожалуйста, пусть Господь удалит от нас змеев. И Господь дал ответ, он не удалил змеев, змеи остались, они по-прежнему там ползали, по-прежнему кусались, но Бог дал вот такое повеление Моисею, поставь на высоком шесте медного змея, да, и пусть всякий, говорит, всякий, кто посмотрит на него, тот тогда выживет. Кто посмотрит на него, тот выживет. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я не читал нигде, ни в какой медицинской книжке, в методичке по укусу от змей, что человек укушенный должен куда-то на кого-то смотреть. Да? Да. В разные времена были разные свои методички. И они постоянно менялись. Вот с точностью до наоборот. Да? Раньше там, как бы там сказать, укушенного как-то спасали по-своему. Да? Ну, спасали, то есть люди начинали бурную деятельность. Почему? Потому что страшно, помереть человек может. Это реально, это опасно. И люди начинали бурную деятельность. Как понимаю, бестолковую. Потому что каждое новое поколение врачей, оно полностью приписывало методички и полностью отвергало то, что было написано предыдущими врачами. Да? Ну, кроме как бестолковости, это ничем не объяснишь. Или как? Да? Если раньше говорили, что там нужно там сделать там надрез, выдавить яд, высосать этот яд, потом как-то там перетянуть жгутом, там еще что-то такое, то сейчас пишут с точностью наоборот. Ни в коем случае не делать надрезы, ни в коем случае не высасывать яд, ни в коем случае не перетягивать жгутом. Сейчас другие методички. Нужно срочно везти в больницу, там эти самые, там какие-то лекарства ему вколят, эти самые анти какие-то там гистаминные, там анти еще что-то, да, и капельницы и так далее, и так далее. То есть вот, ну, с точностью до наоборот. И вот человек начинал свою вот эту вот бестолковую деятельность по спасению вот другого человека, да. Нужно что-то делать, да, нужно же как-то вот бороться, что-что такое, человек помирает, надо спасать. И спасали как могли, а люди все равно умирали. Люди все равно умирали. И только один способ с точки зрения медицины совершенно бестолковый и бесперспективный помогал. Какой? Посмотреть на вот этого медного змея. Посмотреть на вот этого медного змея. И все. И другого способа спасения у Израиля на тот момент не было. То есть, если где-то, да, то есть тебя кусало, и ты, ну как бы сказать, и ты, ну, я не знаю, больной человек, он всегда прикован к своей болячке. Да? Ну вот, вспомните вас больного. Да? Да, там температуру меришь, ой, поднялась на градус, ой, поднялась, ой, опустилась на полградуса. А что это значит? А помру или буду жить? Это самое. Ой, там это, вот, ой, там здесь кольнуло, ой, там тут вот зачесалось, ой, там вот здесь заболело и так далее. Больной прикован к своей болячке. Да? Тем более смертельно больной прикован к своей болячке. Да? И послушайте смертельно больного человека. О, у меня лейкоциты поднялись на там на сколько там этих там штук на этого самого. Он все знает там. Как эти лейкоциты измеряются, что там, какое там изменение в крови. То есть он все свои анализы знает наизусть. И он тебе это рассказывает, хотя ты ничего не понимаешь. И что тут, ну, как сказать, кроме как посочувствовать можешь этому человеку. Но он очень прикован к себе. И укушенный, больной, я думаю, что тоже. Почему? Потому что у меня нога болит. За ногу тяпнули, да? А эта нога пухнет на глазах буквально, да? Становится как это самое, как колонна. Там этот отек быстро поднимается, это самое. А что будет, когда дойдет? Да. И вот это вот, и что? Ой. Понимаете? И там все внимание человеческое обычно. Но этим людям надо было понять, что тебе конец. И поняв, что тебе конец, сделать кое-что совершенно безумное с точки зрения спасения медицинского. Да? Где-то каким-то образом выбраться на то место, откуда виден этот змей, и на вот этого змея посмотреть. Это, извините меня, жест веры совершенно. Почему? Потому что ты здесь в данном случае понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Все зависит от того Бога, который сказал тебе вот так сделать. Вот этот самый Бог всемогущий, который тебе сказал так сделать, он способен тебя исцелить. Он способен тебя спасти. Если этот Бог тебе так сказал, то он так сделает, и ты не умрешь. Вот такая вот интересный механизм. Вот такой интересный механизм. Возвращаясь к нашему тексту в отношении того, что Иисус говорит этому Никодиму, в 14 стихе, он говорит, как Моисей возьмет змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Какая вот связь между моей опухшей ногой и ядом, который во мне, и тем медным вот этим вот змеюгой, который висит на шесте? Ну, физически никакой. Физически никакой связи. Если там этого медного змея хотя бы прикладывать к больному месту, понимаете? Еще можно было бы как-то, ну, связать связь какую-то, да? А тут вообще никакой связи нету. Просто, говорит, посмотреть, да? Просто посмотреть. И взглянув, оставался жив. И в нашей жизни, послушайте, в нашей жизни, в жизни христиан та же самая история. Та же самая история. Нужно, ну, как бы сказать, понимать, что, во-первых, нужно понимать, что нам конец, что нам спасение не светит никаким образом, что никакие ни наши старания, ни наше усердие, ни наши заслуги, ни наши какие-то качества, да, они, человеческие, имею в виду, да, они Богу никаким образом не угодят, да, то, что я там ходил в церковь, там, то, что я там никого не обижал, то, что жил по совести, то, что еще что-то такое, оно не поможет нам на великом суде. Оно ничего нам не даст на этом великом суде. Почему? Потому что все равно найдется какая-то ложка дегтя. Да? Все равно найдется. И в итоге, 15 стих, он говорит, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы, говорит, всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И наше рождение свыше, мы должны понимать, оно неразрывно связано с Иисусом Христом. Как это происходило? Таким же чудом, как вот этот укушенный, посмотрев на медного змея, оставался жив. Каким образом? Сверхъестественным чудом Божьим. Никаким образом это не связано было ни с чем, ни с наукой, там, ни с каким-то его старанием, там, ни с какими-то его заслугами. Он просто по милости Божьей, поверив в Божью силу, поверив в Божье могущество, оставался живым. То же самое сегодня, поверив в Иисуса Христа, человек остается живым. Человек рождается свыше, поверив в Иисуса Христа. И это кажется, чего тут такого простого, чего тут такого сложного, но это вот сегодняшнее условие, это сегодняшний факт. Поглядите, я еще хочу, чтобы одно место почитали. Находится в Евангелии от Матфея, 16 главе, с 13 стиха. Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, иные за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вот такая интересная история, да? То есть люди пришли ко Христу, то есть это был их выбор. Люди слушали Иисуса Христа, это тоже был их выбор. Но дальше случилось чудо. На самом деле, вот смотря и слушая Иисуса Христа, в их сердца пришла вера. На самом деле не просто знание, а вера пришла. Понимаете? И это очень важно. Это разные вещи. То, что у тебя в голове и то, что у тебя в сердце, это не совсем одно и то же. Можно знать и говорить, что вот Иисус – это Христос, там Господь и так далее. Но верить это нечто другое. И когда вот такое произошло с учениками Иисуса Христа, да, Христос говорит, вы счастливы, то есть благословенны, повезло вам, ребята. Почему? Потому что не сами вы до этого додумались, не сами вы поняли, что кто такой я, да? Но кто? Но Бог вам это открыл. И вот эти моменты, они очень, они на самом деле ставят нас в очень такое смиренное положение перед Богом. Богу невозможно ничего доказать. К Богу невозможно прийти самому. Да? Современные эти, как это называется, экуменисты, они говорят, что вот Бог – это вершина горы, на которую лезут разные верующие со всех сторон. Там одни оттуда, у одних такой путь, у других такой путь, у третьих такой, у четвертых такой. То есть все они разные, все они такие своеобразные, все они стремятся к добру, за все хорошее, против всего плохого. И вот они все вот стремятся к одному Богу, к одному вот этому абсолюту. Нет. К Богу долезть невозможно. Бог не гора, на которую лезет все, кому не лень. Понимаете? Бог святой. Святой – это значит отделенный. И если уж говорить про горы, то к горе Синаю вообще приблизиться никто не мог. Потому что Бог там был, и Бог говорил. И туда лезть, кому не попадя. Айда до Бога все полезли. На Синай. Понимаете? Написано, умирал всякий. Не только человек, зверь, который туда прикасался, к этой горе. Это не гора какая-то, куда можно вот ломиться кому ни попадя. Бог – это святой, он суверенный. Он тебе позволит подойти, ты подойдешь. А не позволит, даже, на миллиметр туда не подвинешься. Поэтому, когда Господь дал нам такую возможность, да, когда Господь дал ученикам такую возможность, когда Господь сам пришел сюда, когда Господь пришел в наши жизни – это огромная милость. Он говорит, Счастливый ты человек. Блаженный – это счастливый, благословенный. Ты счастливый человек, Симон. Почему? Потому что Бог тебе открыл одну важную вещь. Кто я такой? Кто такой Иисус Христос? И это, в общем-то, дает человеку на самом деле уникальную возможность называть после этого Бога своим отцом. Это дает человеку уникальную возможность на самом деле иметь Дух Божий внутри себя. Написано «Дух Христов». Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это дает человеку, какой-то новый внутренний стержень, который совершенно, чудесным каким-то образом меняет всю внутреннюю сущность человека. Слышите? «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Говорил он людям, которые были набожными, благочестивыми и так далее. Он говорит, но вы все равно рабы греха. А что делать? Как нам от него избавиться? Как вот от этих оков избавиться? А никак не избавишься сам. Он говорит, если Сын освободит тебя, то истинно свободный будешь. И вот этот момент, когда Бог на самом деле дает человеку эту внутреннюю сущность новую, да, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, а куда уходит. Понимаете? И это все Божья заслуга. Твоей там ни капли нет. Единственное, что ты правильный выбор сделал и направил свой взгляд на правильном направлении. Да? Вот на этого медного змея тогда и на этого Иисуса Христа сейчас. То есть то, что ты пришел к Нему, и то, что ты захотел узнать, кто Он такой, то, что ты сделал вот этот выбор, это единственная твоя, правильное дело. Единственное, которое вот ты сможешь совершить сегодня в общении с Богом. И тогда, на самом деле, тогда только человек рождает, потому что только Иисусом Христом человек рождается свыше. Только, на самом деле, уверовав и познав, что это не просто учитель, да, не просто какой-то наставник, не просто какой-то пророк, не просто какой-то удивительный человек, не просто какой-то, небожитель там, или еще что-то такое, а на самом деле это истинно Божий Сын, Спаситель твой, истинно Божий Сын, который пришел в любви тебя спасти, в любви вывести тебя, усыновить, дать будущность, дать надежду, взять твой грех, дать тебе свою праведность. Это когда это становится не теорией, а на самом деле реальностью, да, тогда человек на самом деле рожден свыше. Тогда человек на самом деле рожден свыше. И все становится на свои места на самом деле. И все в Писании становится на свои места. Нигде я не нашел вот пошаговое избавление от греха. Ты либо грешник, либо праведник. Нету нигде там, пошагового удушения жадности. Да? Ты либо жадина, либо щедрый человек. Да? Нигде не нашел там, как справиться со своей злобой. Ты либо злой человек, либо добрый. Понимаете? Нигде. Люди плотские пишут много нам брошюр разных и советов дают по поводу того, как на самом деле вот удушить то, как вот загнобить вот это, там, как вот это вот, там 30 шагов там сюда, 10 шагов туда, 5 этапов того, 7 этапов этого, сего и так далее, и так далее. А этих этапов на самом деле нет, послушайте. Писание о них не говорит. Либо ты на самом деле от Бога рожден, и в тебе живет Божий Дух, и в тебе любовь Божья обитает, и в тебе правда Божья обитает, и в тебе щедрость, то, что вот мы читаем, да, плоды Духа Святого в нас. Либо ты плотской человек, и все это в тебе есть, весь набор, да? Причем есть периодические порывы к добру с понедельника, да? С Нового года, или там еще, с начала месяца, какие там еще есть хорошие даты, с дня рождения, или там с дня крещения, там, начну, сегодня и сейчас начну даже. Понимаете, все эти вещи, они не работают, потому что на самом деле Христос говорит, должно вам родиться свыше. И вот без этого рождения свыше человек в Царство Божие не войдет. Потому что нет у человека никаких шансов без этого рождения. Я еще раз говорю, но как это? Человеку это невозможно. А Богу это возможно. Богу это возможно. Почему? Так же, как было возможно вот тем вот израильтянам, укушенным, посмотрев на змея, остаться живым, так сегодня и нам, понимающим, что наша жизнь отравлена, наша плоть отравлена этим ядом греха, да, посмотрев на Иисуса Христа, оказаться праведным. И нету другого пути. Нет другого пути. Так же, как тогда сила Божья и чудом каким-то совершенным исцеляла человека от яда, потому что, ну, как это сказать, ну, физически же это невозможно. Ну, яд же это формула какая-то, да? Какая-то сложная там, я не знаю, никто тут в ядах не силен. Ну, ясно, что там углерод присутствует, ясно, что там кислород, водород будет какие-то, возможно, там еще какие-то там бензольные или еще какие-то там фенольные кольца. Кто его знает, из чего эти змеи его делают. Но факт то, что если он попал, он же имеет определенные свойства, да? Он имеет свойство убивать ткани, разжижать кровь, раз это самое, как это сказать, вызывать удушье, отечность и все остальное, и все остальное. Ну, он же там, это же химия, да? Она же действует, она по-другому не действует, потому она так, змея для этого ее придумала, этот яд, чтобы вот, ну, быстро поймать, обездвижить и слопать. У нее там ни ножек быстрых нету, ни этих самых, ни челюстей, вот она так охотится. Вот, и он так действует, он по-другому не действует, но каким-то чудом Божьим он исчезает, каким-то чудом Божьим воскресали люди на служение Иисуса Христа, каким-то чудом Божьим человек в горячке, я не знаю от чего там, от микробов или от вирусов, который находился, он вставал и горячка совершенно исчезала. Каким-то чудом Божьим уже разлагающийся Лазарь встал из гроба и вышел тогда. Каким-то чудом Божьим, я не знаю, бесноватый, который, в общем-то, никто не мог помочь, хоть и связывали его там как-то и так далее, ну, еще тогда эти транквилизаторы не придумали, чтобы колоть, чтобы они там, как это сказать, превращались в трупики такие живые, еле дышащие. Пытались как-то так механически их обездвижить. Там вот написано с цепями, там веревками и так далее. Никто не мог помочь. Этот бесноватый вдруг стал разумным человеком. Понимаете? Каким-то чудом Божьим волны, которые топили лодку, тоже чистая физика, да? Это самое, захлестывались. И ветер, который дул, тоже по физике чистый. Почему? Потому что потоки одни поднимаются или наоборот опускаются, вытесняются и так далее. И тут это все физика прекратилась и каким-то образом перестала. Каким-то образом земля завращалась в обратную сторону, и поднялось это солнце опять на 7 ступеней. Понимаете? Каким-то образом Бог имеет власть влиять на нашу физику так, на которой, ну, как на, делает совершенно невозможные вещи. Каким-то образом, да? Если говорить о физическом мире, то же самое говорится и о духовном мире. Каким-то образом из людей, богохульников, бестолковых, бессмысленных, да, Бог делает своих последователей. Каким-то образом из людей, ну, как греховных, имеющих тяготение ко греху, Бог делает людей, которые имеют отвращение ко греху и тягу к добру. Понимаете? Каким-то образом Бог же это делает, потому что Он Бог всемогущий. Аминь. Понимаете? Каким-то образом, я не знаю каким, но это чудо называется в нашей с вами лексике, да? Но это чудо реально. Это чудо реально. И потому сегодня, понимаете, сегодня и сейчас та же самая история, что и тогда. К маме обратно не залезем, чтобы родиться обратно. Невозможно это человеческими силами, но это возможно Богу. Это возможно Богу. И Господь, Он и сегодня освобождает. Господь и сегодня исцеляет внутренне. Господь и сегодня меняет вот полностью внутренность человеческую. Господь и сегодня каким-то чудом, да, доводит до нашего сознания, доводит до нашего сердца это удивительное рождение свыше. Удивительное рождение свыше, которое человек, только получив, осознает, что это такое, что это поменялось на самом деле. Вот как родиться свыше, а не как. Христос тебе может родить свыше. Приди к Нему и учись у Него. И тогда родишься свыше. Что мне сделать, чтобы родиться свыше? Поверь во Христа, то есть, ну, как сказать, приди ко Христу и внимательно и смиренно смотри, что Он говорит, и слушай, что Он говорит, тогда родишься свыше. Сам ты ничего не сделаешь, потому что некоторые пытаются обучить, как родиться свыше. Ну, выйди сюда, ну, вышел, да, ну, повторяй за мной, ну, повторил, ну, скажи аминь, ну, сказал. Ну что, чувствуешь что-нибудь?
Не.
Конечно, не будешь чувствовать ничего. Потому что это не от тебя, не от твоих слов, не от твоего повторения, не от чего-то еще. Потому что это от веры, которую дает тебе Бог. От веры, которую дает тебе Бог. От Его силы, от Его могущества человек меняется полностью. У человека полностью меняется все. Ценности, это самое, там, сущность его, намерения, планы, все. Почему? Только родившись свыше, человек осознает, ну, как бы сказать, вот та же самая, что с ребенком. Да? У них же там же в утробе матери нету курсов по выживанию. Да? Никто из них не готовится, там, как бы сказать, не штудирует там это самое. Вот, когда вылезешь, сделай вдох, кушай ртом, да, ходить над ногами. И нету там таких курсов по выживанию. Там ребенок, ну, сидит и сидит, не знает, что там будет дальше. Но родившись уже, да, он по факту осознает. И дышит, и ходит ногами, и ест ртом. Как у него это получилось, сам не знает. Просто Бог так устроил, понимаете. И в отношении нас также та же самая история. Родившись выше, человек понимает, что что-то с ним произошло. Родившись свыше, человек видит эти изменения. Родившись свыше, он на самом деле, ну, как бы сказать, переживает по-новому все то, что его окружает. Да? Чувства другие, еще раз говорю. Мысли другие. Переживания другие. Интересы другие. Все другое. Аминь. Тому есть множество свидетелей. Начиная от апостолов, заканчивая нами сегодняшними, мы можем засвидетельствовать, многие, я думаю, могут засвидетельствовать о том, что они пережили это рождение свыше. Они пережили это рождение свыше, рождение от Бога, которое не от человека, не от плоти, но от Духа. И это рождение, на самом деле, делает нас способными и достойными того неба, куда мы приглашены. Почему? Потому что уже не наша праведность, а Божья. Потому что уже не мы живем, а живет Христос. Потому что уже мысли и чувства божеские. И все это на самом деле реально для человека, для сегодняшнего человека дано. И это делает Господь, и никто другой. Вы не можете себя заставить мыслить и чувствовать по-другому. Вот сколько вы себе не говорили, думай о хорошем. Даже если очень умный, думай о хорошем. Оно все равно лезет. Да? Или вот чувствую любовь к вам, чувствую любовь. Вот вижу вас и чувствую любовь. Любви, ну, потому что вас любви. Да? Посмотрел на кого-то там, на чье-то, извините, лицо. Перекошенное, да, не том, и все, и любовь кончилась. Или буду молиться. Ну, Господи, то да все, спасибо за все. А дальше что? Ну, еще раз, то да все, спасибо за все. И так 20 раз, да? Но это, ну, как сказать, это далеко не то, что Бог хочет человеку. То есть наши вот эти вот имитации, попытки, подражания и так далее, оно не, ну, как сказать, не больше, чем игра. Поэтому, заканчивая, запомним такой момент, что рождение свыше – это необходимое условие для спасения. И рождение свыше – это первое, да? Второе – рождение свыше, оно неразрывно связано с Иисусом Христом. Только придя к Иисусу Христу, можно получить рождение свыше. По-другому нет. Никакие практики вам не помогут. И третье – рождение свыше – это та реальность, которая делает нас достойными и пригодными для Царства Божия. Больше никто и ничто в этом мире нас не исправит. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты пришел в этот мир, Господи, чтобы найти и спасти погибшее, Господь. И дал нам вот такой путь. Для человека он кажется странным, невозможным, чудесным, но тем не менее реальным, Господи. Ты дал нам этот путь, Господи, путь Твоего, Господь, спасения, Господь, когда Ты приходишь в нашу жизнь, Господь, когда Ты даешь нам Духа Святого, когда Ты рождаешь нас выше, Господи, когда на самом деле меняешь нашу сущность, Господи, внутри, когда даешь человеку возможность, Господи, пережить, Боже, что такое возрождение, Господи, что такое истинное спасение, Боже. Мы благодарны Тебе за эту милость, Господь, Отец. И мы Молимся и просим, Господь, чтобы каждый из нас, Господи, он на самом деле был честен с Тобою, чтобы каждый из нас, если он на самом деле желает этого спасения, Господи, и хочет иметь Твое исцеление от смерти, хочет иметь Твое исцеление от ада, хочет иметь Твое исцеление, Господи, от вот этого внутреннего греховного состояния, Господи, он пришел бы к Тебе и всмотрелся, Господи, в Твой образ Божий. Внимательно, Господи, потому что только в Тебе есть это спасение, Господи. Это чудо, Господь, возрождение, Господи. Только в Тебе это присутствует, Боже. Чтобы на самом деле увидел Твою любовь, понял, что Господь любит его, что Господь хочет спасти его, что Господь хочет преобразить его, Господи. И мы благодарны Тебе за эту милость. На самом деле, чтобы каждый верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарны Тебе, Господь, за этот драгоценный дар, за дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господь, за дар рождения свыше, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи, за дар, Господи, внутреннего обновления, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за дар Твоего спасения, Господь, который Ты даешь человеку. Мы благодарны Тебе за все это, Господь. Потому что иначе, Господь, у нас не было бы никаких шансов, Господи. Иначе бы, Господь, нам не оторваться от этой грешной земли с ее привычками, с ее тяготением, с ее сетями, Господь. Но Ты искупил нас, Господь, и Ты нас спас. И мы благодарим Тебя за эту милость. Отец Небесный, если, может быть, здесь есть люди, Господь, которые это не пережили, Господь, которые не понимают, о чем здесь написано, Господи, помоги им поверить, Господи. Помоги им, Господи, увидеть то, что они гибнут, и поверить в Тебя, Боже, поверить в то, что Ты способен исцелять, способен возрождать человека, Господь. И мы благодарим Тебя, Боже, за это чудо, которое реально, Господь, которое сегодня для нас реальность, Господи. Так же, как и Твои исцеления, Господи, так же, Господь, как и Твои, Боже, воскрешения, так же, как и все, что Ты делал тогда и делаешь сегодня. Во имя Иисуса Христа мы просим. Благослови, Отец Небесный. За все Тебе да будет слава. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.